Глава 19. Черно-белые цыплята бродят, пошатываясь по колонии Дансборо. Цыплята-калеки с приплюснутыми головами или без крыльев, или только с одной ногой, или вообще без ноги. Они ползают пузом в грязи, отталкиваясь от земли, всклокоченными крылышками. Слепые цыплята без глаз, цыплята без клювов, они такими родились, недоразвитыми, дефективными. Их куриные мозги еще до рождения превратились в болтунью. Невидимая черта между наукой и садизмом здесь становится видимой. Мои мозги, кстати, немногим лучше. Посмотрите на маму, и все станет ясно. Надо бы показать этих цыплят доктору Маршалл, хотя она вряд ли поймет. Дэнни лезет в задний карман штанов и достает страницу объявлений, вырванную из газеты и сложенную в маленький квадратик. Это явная контрабанда. Если достопочтенный лорд-губернатор это увидит, Дэнни погонят отсюда без разговоров. Прямо на скотном дворе, у входа в коровник, Дэнни передает мне сложенный газетный листок. За исключением этой газеты, мы такие исторически достоверные, что все, что надето на нас сейчас в этом веке, как будто и не стирали. Туристы фотографируют, чтобы забрать с собой в качестве сувенира какой-то момент твоей жизни. Туристы снимают тебя на видео, и ты становишься частью их отпуска. Они снимают тебя, снимают у вечных цыплят. Каждый пытается остановить мгновение, законсервировать время, разбивая минуты на кадры. Из коровника доносятся звуки, как будто кто-то всасывает воздух через туго забитый косяк. Двери закрыты, поэтому ничего не видно, но я улавливаю молчаливое напряжение, как бывает, когда несколько человек соберутся в кружок и раскуриваются, задерживая дыхание. Кто-то кашляет. Какая-то девушка. Урсула, молочница. Запах дури такой густой, что кашляют даже коровы. Мы с Дэнни пришли сюда не просто так. Мы пришли собирать коровьи лепешки. Проще сказать, засохшее коровье дерьмо. Дэнни мне говорит: «Прочитай, друг, объявление, которое в кружочке». Он разворачивает газеты. «Вот это!» Объявление обведено красным фломастером. На глазах у молочниц, на глазах у туристов. Нас точно поймают на 100%. С тем же успехом можно было пойти сдаваться прямо достопочтенному лорду-губернатору. Газетный листок еще теплый. Нагрелся от Дэнниной задницы, и я говорю: «Только не здесь, дружище». И пытаюсь сучить газету обратно Дэнни. И он говорит: «Прости, я совсем не хотел тебя подставлять. Если хочешь, я сам тебя прочитаю». Школьники, которых приводят сюда на экскурсии вместо уроков, обожают ходить в курятник и смотреть, как несутся куры. Но нормальные куры — это не так интересно, как, скажем, курица с одним глазом, или без шеи, или с недоразвитыми парализованными лапами. Так что детишек прикалывает трясти яйца. Они берут их, трясут и подкладывают обратно на сеткам. Ну и что, что цыпленок родится уродом или умственно неполноценным? Образование превыше всего. Если цыпленку везет, он рождается мертвым. Любопытство или жестокость? Я даже не сомневаюсь, что мы с доктором Маршалл могли бы спорить на эту тему часами. Я поддеваю лопатой коровью лепешку, следя за тем, чтобы она не развалилась. Засохшая плюшка, она не воняет, но внутри она влажная, и если ее сломать, то вонять будет, будь здоров. В подобной работе есть одна положительная сторона. Когда руки вечно в коровьем дерьме, как-то само собой избавляешься от привычки грызть ногти. Дэнни читает: «Отдадим в хорошие руки. Самец 23 лет, почти избавившийся от вредных привычек, доход ограничен, профессиональные навыки и умения почти никаких, приучен к туалету». Дальше идет телефонный номер, номер Дэнни. «Это мои предки, дружище, это их телефон», — говорит Дэнни. «Типа они намекают». Вчера вечером он нашел эту газету у себя на кровати. Он говорит: «Вроде как это я». Я говорю, что я понял, и загребаю деревянной лопатой очередную коровью лепешку. Осторожно опускаю ее в плетеную корзину, чтобы она не сломалась. Дэнни спрашивает, можно ли ему будет пожить у меня. «Я бы не стал так напрашиваться», — говорит Дэнни, — «но это уже крайняк». Я не спрашиваю, почему. Потому что ему не хочется меня стеснять, или потому что он еще не совсем идиот, чтобы радоваться перспективе жить со мной в одном доме. Дыхание Дэнни отдает кукурузными чипсами. Еще одно грубое нарушение исторической достоверности персонажа. Молочница Урсула выходит во двор, совершенно удолбанная, и смотрит на нас остекленевшим взглядом. «Если бы у тебя была девушка, которая тебе нравится, — говорю я Дэнни, — и она бы захотела от тебя забеременеть, что бы ты сделал?» Урсула приподнимает юбку и идет через двор, шлепая по плюхам навоза своими деревянными башмаками. пинает слепого цыпленка, который попался ей под ноги, кто-то из туристов успел заснять этот момент. Какая-то женатая пара с маленьким ребенком подкатывает к Урсуле с просьбой взять малыша на руки, чтобы сделать снимок, но тут же поспешно отходит. Должно быть, они увидели ее глаза. «Не знаю», — говорит Дэнни, — «ребенок — это совсем не то, что завести собаку. То есть ребенок, он долго живет, понимаешь?» «А если она не собирается оставлять ребенка?» — говорю я. Дэнни рассеянно озирается по сторонам и говорит. «Я не понимаю. Что значит «не собирается оставлять»? Хочет продать его, что ли?» «Принести в жертву», — говорю я. И Дэнни говорит: «Дружище». И я говорю: «Предположим. Вот только предположим, что она собирается выскрести мозг у нерожденного эмбриона, собрать его в такую большую иглу и ввести его в мозг человека с умственными нарушениями и таким образом его вылечить». У Дэнни слегка отвисает челюсть. «Слушай, друг, ты не меня часом имеешь в виду?» «Я имею в виду свою маму. Это называется трансплантат нервной ткани. Некоторые называют его привоем. И это единственный действенный способ восстановить мамин мозг на данной стадии поражения. Способ, не особенно распространенный в медицине, по причине достаточно ясной. Проблематично достать ключевой компонент».
«Вот так вот просто смолоть на фарш живого ребенка?» — говорит Дэнни.
Я говорю: «Зародыш, а не ребенка. Эмбриональная ткань», — сказала Пейдж Маршалл. Доктор Маршалл с ее белой кожей и чувственным ртом. Урсула подходит к нам и указывает на газету в руках у Дэнни. Она говорит: «Если там не стоит 1734 год, то ты попал. Нарушение исторической достоверности». Волосы на голове у Дэнни уже потихонечку отрастают, только некоторые волоски вросли в кожу и чернеют теперь под красными или белыми папулами. Урсула проходит дальше, но оборачивается, не пройдя и двух шагов. «Виктор», — говорит она, — «если я тебе вдруг понадоблюсь, то я масло взбиваю». Я говорю: «Чуть попозже», и она уходит. Дэнни говорит: «Слушай, друг, получается, ты вроде как должен выбрать между своим первенцем и своей мамой». На самом деле, тут даже и заморачиваться не стоит, с точки зрения доктора Маршалл. Типа все это пустяки, дело житейское, ежедневная практика. Мы убиваем нерожденных детей, чтобы спасти взрослых. В золотом сиянии часовни, нашептывая мне на ухо, пытаясь меня убедить в своей правоте, она спросила меня: «Каждый раз, когда мы сжигаем галлон газа или акр дождевого леса, разве мы не убиваем будущее, чтобы спасти настоящее?»
Пирамидальная схема социального обеспечения.
Она сказала, прижимаясь ко мне голой грудью, она сказала, что ей вовсе не безразлично, что будет с моей мамой. А от меня почти ничего и не требуется, такая малость. Я не стал уточнять, что за малость. И Дэнни говорит: «Ну так давай расскажи мне всю правду о себе». Я говорю: «Я не знаю, я даже ту малость не сделала, о которой она говорила». «Нет», — говорит Дэнни, — «я имею в виду, ты еще не прочел мамин дневник?» «Нет, пока не прочел». Меня как-то выбило из колеи предложение доктора Маршалл. И вообще, вся эта тема насчет убийства нерожденных детей. Дэнни пристально смотрит мне в глаза и говорит: «Ты что, типа киборг какой-нибудь? Это и есть большой секрет твоей мамы?» «Кто?» — говорю я. «Ну, объясняет он, искусственно созданный гуманоид с ограниченным жизненным циклом и имплантированной ложной памятью о детских годах, так что ты думаешь, будто ты настоящий человек, только на самом деле ты скоро умрешь».
Я тоже смотрю на него напряженно и пристально и говорю: «То есть мама тебе сказала, что я вроде как робот?»
«Это в ее дневнике так написано?» — говорит Дэнни. К нам подходят две женщины. Та, у которой фотоаппарат, спрашивает: «Вы нас не сфотографируете?»
«Скажите, сэр», — говорю я и снимаю их на фоне коровника. Они уходят с еще одним кадром в своем аппарате, с еще одним окаменевшим мгновением на память. «Я пока не прочел мамин дневник», — говорю я. «Я не трахнул Пейдж Маршалл. Я не делаю гадостей. Вернее, делаю, но осмысленно».
«Ладно, ладно», — говорит Дэнни, — «но вдруг ты и вправду какой-нибудь электронный мозг, вживленный в человеческий организм, который уверен посредством химической и электрической стимуляции, что он настоящий?»
«Никакой я не мозг», — говорю.
«Ну и ладно», — говорит Дэнни, — «может быть, ты компьютерная программа искусственного интеллекта,
которая взаимодействует с другими программами в мнимой смоделированной реальности. «А ты тогда кто?» — говорю. «А я другая программа», — говорит Дэнни. «Ладно, дружище, я понял, можешь не говорить. Я даже не в состоянии подсчитать, сколько мне должны сдачи в автобусе». Дэнни прищуривается, смотрит на меня, выразительно приподняв бровь, и говорит. «Тогда последняя догадка», — он говорит. «Ты объект какого-то широкомасштабного эксперимента, и весь мир, который тебя окружает, это искусственный мир, а люди, с которыми ты общаешься, это специально нанятые актеры, а погода — это типа киношные спецэффекты, небо просто раскрашено в синий цвет, а природа — лишь декорация. Как тебе эта версия?» Я говорю, «А я на самом деле гениальный актер», — продолжает Дэнни, «и лишь притворяюсь твоим лучшим другом, тупым неудачником, повернутым на мастурбации». Я скреплю зубами, и как раз в этот момент меня фотографируют. Я говорю Дэнни, «Никакой ты не гениальный актер». Ко мне подходит какой-то турист, улыбается во все 32 зуба и говорит, «Виктор», он говорит, «так ты здесь работаешь?» Я понятия не имею, откуда он меня знает. Медицинская школа, колледж, сослуживец какой-то из прежних работ или просто еще один сексуальный маньяк из моей группы. Забавно. Он не похож на сексоголика, впрочем, ну а кто похож? «Мот», он пихает локтем женщину, которая подошла вместе с ним. «Это тот самый парень. Я тебе про него рассказывал. Однажды я спас ему жизнь». И женщина говорит, «Ой, так это правда?» Она втягивает голову в плечи и закатывает глаза. «Реги мне столько про вас рассказывал. Но я всегда думала, что он не то чтобы все выдумывает, но просто несколько преувеличивает». «Да нет, говорю, это чистая правда. Старина Рег действительно спас мне жизнь». И Дэнни говорит, «Да кто тебя не спасал, только ленивый?» Регги говорит, «Ну как ты теперь? Все в порядке? Я прислал тогда сколько смог. Хватило на вырвать зуб мудрости?» И Дэнни говорит, «Я рыдаю». Слепой цыпленок с приплюснутой головой и без крыльев, весь изгвазданный в коровьем дерьме, натыкается на мою туфлю, и когда я наклоняюсь, чтобы его погладить, он весь дрожит. Он издает тихий воркующий звук, похожий на урчание. Приятно осознавать, что есть создание, еще более жалостное и умилительное, чем я сам в данный момент. И вдруг я ловлю себя на том, что грызу ноготь. Коровий навоз, куриный помет. Смотри также гистоплазмоз, смотри также солитер. И я говорю, «Да, те деньги пришлись очень кстати». Я говорю, «Спасибо, дружище», и плююсь. И еще раз плююсь. Регги щелкает фотоаппаратом, снимает меня на память. Еще одно идиотское мгновение, остановившееся навечно. И Дэнни смотрит на газету у себя в руках и говорит. «Ну так что, друг, мне можно пожить у тебя? Или нет?»